Армия лорда Тириона Ланнистера раскрывалась под лучами зари, словно железная роза, ощетинившаяся шипами. Дядя его возглавит центр. Сир Киван поднял свои штандарты на королевском тракте. С колчанами у поясов пешие стрелки выстроились тремя длинными шеренгами к востоку и западу от дороги и уже невозмутимо надевали тетивы. Между ними квадратом стояли копейщики. Позади них выстроились латники с мечами, копьями и топорами. Три сотни тяжелой конницы окружали сира Кивана и лордов-знаменосцев Леффорда, Лиддена, Серетта и всех присягнувших им. На правом крыле была только конница, почти 4000, отягощенная весом брони. Более чем три четверти рыцарей находились там, образуя огромный стальной кулак. Командовал им сир Аддам Марбранд. Тирион увидел, как развернулась его хоругвь, когда знаменосец стряхнул ею. Горящее дерево, дым на оранжевом фоне. Позади него затрепетали стяги сира Флемента с пурпурным единорогом, пятнистый вепрь Кракехолла, бентамский петушок Свифтов и так далее. Его лорд-отец оставался на холме, где провел ночь. Вокруг него собрался резерв, огромная сила, наполовину конница, наполовину пешие, целых 5000. Лорд Тайвин почти всегда предпочитал командовать резервом. Занимая высокое место, он наблюдал за ходом сражения, вводя свои силы именно там и тогда, когда это было нужно больше всего. Даже издалека его лорд-отец казался великолепным. Боевое облачение Тайвина Ланнистера бесспорно посрамило Джейма с его позолоченным панцирем. Огромный плащ, сшитый из бесчисленных слоев золотой ткани, был настолько тяжел, что едва шевелился, когда лорд Тайвин трогался с места, и настолько велик, что закрывал почти все задние ноги коня. Ни одна обычная застежка не выдержала бы подобной тяжести, поэтому великий плащ удерживался на месте парой миниатюрных львиц, изгибавшихся на его плечах, словно готовясь к прыжку. Их супруг, лев с великолепной гривой, полулежал на великом шлеме лорда Тайвина, разрывая воздух лапой и рыком. Все три фигуры были отлиты из золота, а рубины заменяли им глаза. Пластинчатый панцирь лорда Тайвина покрывала темно-пурпурная эмаль. Поножи и перчатки были выложены причудливыми золотыми узорами. Налокотники напоминали золотые звезды, все застежки были вызолочены, а красная сталь просто сияла огнем в лучах восходящего солнца. Тирион уже слышал рокот барабанов противника. Ему вспомнился чертов Винтерфелл и Роб Старк в момент последней их встречи на высоком престоле отца с обнаженным мечом в руках. Потом он вспомнил, как на него набросились лютоволки, и вдруг увидел зверей снова, скалящихся, обнажающих зубы перед его лицом. Взял ли мальчишка своих волков на войну? Мысль эта заставила Тириона поежиться. Северяне, наверное, утомлены долгим ночным переходом. Тирион попробовал представить себе, на что рассчитывал парень. Неужели он действительно надеялся застать их врасплох во время сна? На это было немного шансов. Что бы ни говорили, Тайвина Ланнистера одурачить было невозможно. Авангард собирался слева. Тирион увидел первый штандарт — три черных пса на желтом фоне. Под ним восседал Григор на самом большом коне из всех, которых доводилось когда-либо видеть Тириону. Поглядев на него, Брон ухмыльнулся. «В бою всегда следую за рослым». Тирион подозрительно поглядел на него. «А почему так?» «Из них получается великолепная цель, а уж этот притянет к себе внимание каждого лучника». Рассмеявшись, Тирион поглядел на гору свежим взглядом. Признаюсь, я никогда не воспринимал его в таком свете. Клиган не был окружен великолепием. Тускло-черная сталь пластинчатого панциря была покрыта щербинами, оставленными долгим употреблением, и не была украшена ничем, даже гербом. Сир Григор указывал своим людям их места великим двуручным мечом, держа его в одной руке, словно какой-то кинжал. «Того, кто побежит, я зарублю сам», — проревел он, заметив Тириона. «Бес! Налево держи реку, если сумеешь!» На левый фланг левого фланга. Чтобы обойти их, Старкам потребуются кони, способные бежать по воде. Тирион повел своих людей к берегу. «Видите?» — прокричал он, указывая топором. «Река!» Полотнище белого тумана до сих пор висело над поверхностью воды, над мутно-зеленым и глубоким бурлящим руслом. Илистое мелководье заросло тростником. «Это река наша! Что бы ни случилось, держитесь возле воды и никогда не теряйте ее из вида. Пусть враг не отрежет нас от нее, а если они посмеют осквернить наши воды, секите их и бросайте рыбам». Шагга, державший по топору в каждой руке, звонко стукнул ими друг о друга. «За полумужа!» — закричал он. А остальные каменные вороны присоединились к его боевому кличу. Черноухие и лунные братья тоже. Обгорелые не кричали, но и они постучали мечами о копья. «За полумужа! За полумужа! За полумужа!» Тирион направил коня полукругом, чтобы оглядеть поле. Покатый и неровный склон, мягкий и глинистый у реки, неторопливо поднимался к королевскому тракту, за которым на востоке начиналась обычная здесь каменистая и неровная местность. На склонах можно было видеть несколько деревьев, но в основном земля была расчищена и обработана. Сердце колотилось и грохотало в груди Тириона, повторяя ритм барабанов, и под сталью чело его увлажнилось потом. Он проводил взглядом сира Григора, когда гора два раза проехал вдоль линии, жестикулируя и что-то выкрикивая. Это крыло было тоже составлено из конницы, но если справа располагался бронированный кулак из рыцарей и тяжело вооруженной кавалерии, то авангард войска западного края составили из отбросов, лучников в кожаных куртках, нестройной массы неприученных к боевому порядку вольных всадников и наемников, сельских работников на пахотных лошадях с косами и ржавыми мечами, полученными от отцов, недоучных ребят из борделей Ланни Спорта, ну и Тириона с его горцами. «Вороний харч!» — пробормотал рядом Брон слова, которые Тирион оставил при себе. Ему пришлось только кивнуть. Неужели его лорд-отец лишился рассудка? Нет копейщиков, горстка лучников, несколько рыцарей, плохо вооруженное ополчение и командует безмозглое чудовище, склонное к припадкам слепой ярости. Как может ожидать лорд Тайвин, что эта пародия на боевые ряды удержит его левый фланг? Впрочем, на размышления у него не было времени. Барабаны били так близко, что мороз заползал под его кожу, заставляя холодеть руки. Брон извлек меч, и тут враг разом появился перед ними. Кипящая масса размеренным шагом потекла через гребень холма, приближаясь за стеной из щитов и пик. «Проклятие богам, какая силища!» — подумал Тирион, даже зная, что отец вывел на поле больше людей. Войско вели капитаны на закованных в железо конях, ехавшие под собственными знаменами. Он заметил лося Хорнвудов, колючую звезду Карстарков, боевой топор лорда Сервина, кольчужный кулак Гловеров и двойные башни Фреев, голубые на сером. Вот и плата за уверенность его отца в том, что лорд Уолдер не станет утруждать себя. Белый флаг дома Старков был виден повсюду. Серые лютоволки бежали и прыгали на знаменах, рвались с высоких древков. «А где же мальчишка?» «Хорошо было бы догадаться», — подумал Тирион. Пропел боевой горн. «Ру-у-у-у!» — говорил он голосом низким и холодным, как ветер, дувший с севера. Ответили трубы Ланнестеров. «Да-да-да-да-да-да!» Медный и возмущенный голос их показался Тириону менее громким и слегка неуверенным. Он ощутил шевеление в своем чреве. Неприятное чувство, оставалось только надеяться, что умрет он не от поноса. Трубы умолкли, и воздух над полем зашипел. Лучники, стоявшие у дороги, засыпали войско Старков стрелами. Северяне с боевым кличем перешли на бег, но стрелы Ланнестеров сыпались на них градом, сотнями, тысячами. Клич рассыпался в вопли, люди спотыкались и падали. Но второй залп был уже в воздухе, и лучники накладывали третью стрелу на тетиву. Тут трубы пропели снова. «Да-да! Да-да! 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 Да-да!» Сир Григор махнул огромным мечом и рыкнул команду. Тысячи голосов присоединились к нему. Тирион пришпорил коня, добавляя еще один голос к какофонии. Авангард рванулся вперед. «У реки!» — крикнул он горцам, когда они тронулись с места. «Помните! Держитесь, реки!» Он еще был впереди, когда они прибавили ходу. Наконец Чила, испустив вопль, от которого кровь застывала в жилах, галопом опередила его. Шагга взвыл и последовал за ней. Корцы бросились вперед, оставив Тириона в пыли. Встречая их, копейщики врага выстроились полукругом. Двойная изгородь копий торчала стальной щетиной из-за высоких деревянных щитов с золотой звездой кар Старков. Григор Клиган первым достиг их во главе клина опытных латников. Половина коней попятилась в последнюю секунду, остановив бег перед рядами копий. Остальные погибли, когда стальные острия разорвали их тело. На землю упала, наверное, дюжина нападавших. Конь горы взвился на дыбы, молотя по воздуху окованными железом копытами, когда зубастый наконечник копья распорол ему шею. Обезумевший зверь рванулся вперед. Копья пронзали его с обеих сторон, но стена щитов развалилась под его весом. Северяне отшатнулись, опасаясь предсмертных движений животного. Конь упал, обливаясь кровью, но гора поднялся целым и невредимым, размахивая вокруг великим двуручным мечом. Шагга пролетел в брешь, прежде чем щиты успели сомкнуться. Остальные каменные вороны последовали за ним. Тирион закричал: «Обгорелые! Лунные братья! За мной!» Впрочем, почти все они были впереди него. Тимит уже соскакивал с коня, убитого на полном скаку. Кто-то из лунных братьев повис пронзенный копьем кар Старка. Конь конно, легнув, сломал ребро воину врагов. Посыпались стрелы, неизвестно кем пущенные, падали они и на Старков, и на Ланнестеров, отскакивая от брони или находя плоть. Прикрываясь, Тирион поднял щит. Изгородь рушилась, северяне отступали под натиском конных. Тирион видел, как Шагга сразил копейщиком ударом в грудь, когда дурень попытался шагнуть вперед. Топор разрубил и панцирь, и кожу, и мышцы, вскрыв легкое. Северянин умер мгновенно, но топор завяз в его груди, а Шагга отправился дальше, успев расколоть надвое чей-то щит ударом топора в левой руке. Правая же удерживала на весу труп. Наконец мертвец сполз с древка. Шагга ударил топором о топор и заревел. Но тут враг приблизился к Тириону. От всей битвы осталось лишь несколько футов земли вокруг коня. Латник ударил Тириона в грудь. Движением топора он отбил копье. Враг отступил назад для новой попытки, но Тирион пришпорил коня и затоптал его. Бронна окружали трое, но он уже снес наконечник с первого копья и обратным движением сумел ударить клинком в лицо второму противнику. Брошенное копье с гулким стуком вонзилось в щит Тириона. Повернув, он погнался за кидавшим, но тот поднял щит высоко над головой. Тирион объезжал его, осыпая дерево ударами топора. Полетели дубовые щепки. Наконец северянин оступился и упал на спину, прикрываясь щитом. Он был за пределами досягаемости топора, а спешиваться было бы слишком сложно, и поэтому Тирион направился к другому противнику, взяв его сзади ударом, больно отозвавшимся в руке. Получив мгновенную передышку, он оглянулся, отыскивая взглядом реку. Она оказалась справа. Каким-то образом он развернулся в обратную сторону. Мимо, привалившись к холке коня, проехал кто-то из обгорелых. Копье пронзило его живот, наконечник торчал из спины. Он был за пределами помощи, однако, заметив, что один из северян попытался схватить за поводье, Тирион бросился вперед. Противник встретил его с мечом. Высокий и ловкий, в длинной кольчуге и перчатках из стали, он потерял свой шлем, и кровь текла на его глаза из раны на лбу. Тирион ударил в лицо, но Высокий отбил удар в сторону. «Карлик!» — завопил он. «Умри!» Он поворачивался, пока Тирион объезжал его, рубя по голове и плечам. Сталь звенела о стали, Тирион скоро понял, что человек этот быстрее и сильнее его. Которое же пекло из семи провалился этот Брон? «Умри!» — зарычал противник, нанося отчаянный удар. Тирион едва успел поднять щит, и дерево словно взорвалось под могучим ударом, осыпав щепками его руку. «Умри!» — завопил меченосец, ударив Тириона в висок так, что в голове его зазвенело. Клинок врага скрижетнул по стали шлема. Высокий ухмыльнулся, но тут конь Тириона со змеиной быстротой укусил его, открыв щеку до кости. Враг закричал, и Тирион погрузил топор в его голову. «Сам умри!» — сказал он. Противнику другого и не оставалось. Вырвав свой топор, Тирион услыхал крик. «За Эддарда!» — звенел голос. «За Эддарда Винтерфелла!» На него наезжал рыцарь, размахивая шипастым кистенем над головой. Кони сошлись, прежде чем Тирион успел позвать Бронна. Правый локоть его взорвался от боли, когда шипы пронзили тонкий металл возле сустава. Топор мгновенно куда-то запропастился, он потянулся к мечу, но кистень вновь закружил метя в его лицо. Мерзкий хруст предшествовал его падению. Тирион не помнил, как оказался на земле, но когда он поглядел вверх, над ним было лишь только небо. Тирион перекатился на бок, попытался подняться на ноги, но боль пронзила его, и мир вокруг запульсировал. Рыцарь, выбивший его из седла, остановился. — Тирион бес, — прогрохотал он, — ты мой. Сдаешься, Ланнистер? — Да, — подумал Тирион, но слово застряло в его горле. Крякнув, он попытался подняться на колени, отыскать оружие. Меч, кинжал, что угодно. — Сдаешься? — рыцарь на бронированном коне нависал над ним. Человек и лошадь казались огромными. Шипастый шар лениво кружил в воздухе. Руки Тириона онемели, он плохо видел, ножны были пусты. — Сдавайся или умри, — объявил рыцарь, ускоряя вращение шара. Вскочив на ноги, Тирион ткнул головой в брюхо коня. Животное с ужасным воплем встало на дыбы, пытаясь избавиться от муки. Ливень крови обрушился на Тириона, конь рухнул лавиной. Потом он понял, что забрало его забито грязью и что-то давит на ногу. Тирион едва вырвался на свободу, горло так перехватило, что он почти не мог говорить. «Сдаюсь!» — едва сумел выдавить он. «Сдаюсь!» — повторил полный боли голос. Тирион стер грязь со шлема и мог теперь видеть, что конь упал на своего всадника. Нога рыцаря оставалась под животным. Рука, которую он попытался остановить падение, вывернулась под причудливым углом. «Сдаюсь!» — повторил тот и, отстегнув меч, здоровой рукой бросил оружие к ногам Тириона. «Сдаюсь, милорд!» Ошеломленный карлик пригнулся и поднял меч. Боль пронзила его локоть, когда он шевельнул рукой. Битва, похоже, ушла вперед. Рядом никого не было, если не считать изрядного количества трупов. Вороны уже кружились над ними. Тирион заметил, что сир Киван повернул центр на поддержку авангарда. Огромное скопление копейщиков оттесняло северян обратно к холмам. Борьба шла на склонах. Пики упирались в стену овальных щитов, скрепленных железными нашлепками. Воздух вновь наполнился свистом, и люди позади дубовой стены начали падать под ударами убийственных наконечников. — По-моему, вы проигрываете, сир, — сказал он рыцарю, лежавшему под конем. Тот не ответил. Звук копыт за спиной заставил карлика обернуться, хотя он едва ли сумел бы поднять меч из-за терзающей локоть боли. Брон остановился и поглядел на него сверху вниз. — Большой пользы ты мне не принес, — укорил его Тирион.
— Вижу, что ты прекрасно справился сам, — ответил Брон, — хотя и потерял рог на своем шлеме.
Тирион потянулся к макушке шлема. Шип отломился начисто.
— Я не потерял его, я знаю, где он находится. «А ты не видишь моего коня?»
Когда они отыскали животное, трубы запели снова, и лорд Тайвин пустил свой резерв вдоль реки. Тирион видел, как отец пролетел мимо под пурпурным и золотым знаменем Ланнистеров, трепетавшим над его головой. 500 рыцарей окружали его, солнечный свет играл на остриях пик. Оборона Старков рассыпалась, как стекло, под их сокрушительным ударом. Ощущая пульсирующую боль в локте, Тирион не стал пытаться присоединиться к смертоубийству. Они с Бронном принялись разыскивать своих людей. Многие нашлись среди мертвых. Улф, сын Умара, лежал в луже густевшей крови без руки, отсеченной ниже локтя. Вокруг него распростерлась дюжина лунных братьев. Утыканный стрелами Шагга скрючился под деревом. Голова Конна лежала на его коленях. Тирион решил, что оба мертвы, но когда он спешился, Шагга открыл глаза и проговорил.
— Они убили Конна, сына Коротта.
Симпатичный кон с виду был цел, если не считать алого пятна, оставленного на груди ударом копья. Когда Брон поднял Шагу на ноги, рослый горец, казалось, впервые заметил стрелы в своем теле и по одной принялся вырывать их, проклиная дырки, которые острия оставили в его кольчуге и куртке. Те немногие, которые добрались до его плоти, он извлекал с младенческими стенаниями. Тут к ним подъехала Чела, дочь Чейка, предъявляя 4 отрезанных ею уха. Тима-то они обнаружили за грабежом, он раздевал убитых вместе со своими обгорелыми. Из 300 горцев, которые выехали на поле битвы позади Тириона Ланнистера, уцелела, наверное, половина. Он оставил живых приглядеть за убитыми, приказал Бронну позаботиться о пленном рыцаре и отправился разыскивать отца. Лорд Тайвин восседал у реки, прихлебывая вино из украшенной самоцветами чаши. Сквайр возился с завязками на его панцире.
«Прекрасная победа!» — проговорил сир Киван, заметив Тириона. «Твои дикари сражались отлично!»
Глаза отца были обращены к нему. Их бледная зелень, усыпанная золотыми искорками, казалась настолько холодной, что Тирион поежился. «Ты удивлен, отец?» — спросил он. «Или это расстроило твои планы? Наверное, мы обязаны были погибнуть?» Лорд Тайвин осушил чашу. Выражение на лице его не изменилось.
«Я поставил на левый фланг менее дисциплинированных. Я ожидал, что они не выдержат натиска. Роб Старк — зеленый мальчишка. Он скорее проявит отвагу, чем мудрость. Я надеялся, что, заметив провал на нашем левом фланге, он бросится развивать успех, и тогда копейщики сира Кивана, развернувшись, ударили бы северян в бок, загнали бы в реку, а я с резервом добил бы их.
И вы отправили меня в самое пекло, не сообщив ничего о своих планах.
Нельзя убедительно изобразить отступление, — сказал отец. А я не склонен доверять свои планы человеку, общающемуся с наемниками и дикарями.
Как жаль, что мои дикари испортили танец. Тирион стащил с руки стальную перчатку и выронил ее, вздрогнув от пронзившей локоть боли.
Мальчишка Старк оказался осторожнее, чем я ожидал, — признался лорд Тайвин. — Но победа всегда победа. Кажется, ты ранен.
Правый рукав Тириона был пропитан кровью. — Спасибо, что вы заметили это, отец, — проговорил он, скрипнув зубами. — Могу ли я обременить вас просьбой? Пошлите кого-нибудь за вашими мейстерами, если только вы не предпочтете иметь в качестве сына однорукого карлика. Настоятельный крик лорд Тайвин заставил отца повернуть голову, прежде чем он успел ответить. Тайвин Ланнистер поднялся на ноги, когда сир Аддам Марбран соскочил с коня. Конь был покрыт пеной, и губы его кровоточили. Сир Аддам пал на одно колено, рослая и темная медь волос не спадает на плечи, полированная бронза играет на стали, изображая огненное дерево дома, вытравленное на нагруднике.
«Мой господин, мы захватили некоторых из их командиров. Лорда Сервина, сира Уиллиса Мандерли, Хариона Карстарка, четверых фреев. Лорд Хорнвуд погиб, и, увы, руссы Болтон сумел улизнуть».
«А мальчишка?» — спросил лорд Тайвин. Сир Аддам помедлил.
«Мальчишки Старка не было с ними, милорд. Говорят, что он пересек реку у близнецов с большой частью своей конницы и отправился прямо к Риверрану».
«Зеленый мальчишка», — вспомнил Тирион. «Он скорее проявит отвагу, чем мудрость. Карлик расхохотался бы, если бы ему не было так больно».